информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Ситуация в Ставрополе после митинга националистов. Скандал с единым госэкзаменом по русскому языку. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, главная международная тема сегодняшнего дня и этой недели. В германском курортном городе Хайлингендамме сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Объявлено, что главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Однако, судя по всему, одним из самых важных, если не самым важным, станет проблема отношений между Россией и Западом. Напомню, саммиту предшествовал обмен довольно резкими репликами между президентом России Владимиром Путиным и западными лидерами. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Здравствуйте.
Давайте начнем с политического аспекта саммита. Кто приехал, какие мероприятия сегодня будут или, может быть, уже идут?
Ну, приехали уже практически все лидеры. Вот совсем недавно прилетел Проди. А переговоры уже идут. Уже была встреча Ангелы Меркель с президентом Бушем. И она последовательно будет встречаться с другими лидерами. А Буш встретится отдельно с Путиным. Эта встреча произойдет вскоре. Но, значит, и что стало уже известно, что, наверное, печально для Ангелы Меркель, что эксперты не смогли договориться по поводу единой позиции по защите климата с американцами, и никакого единого заявления в конечном итоге, никакого как бы общего мнения с Бушем не будет на самом деле. Уже понятно, что эти позиции так и останутся различными, и будет пока разговор о том, что каждый пойдет к решению проблемы своим путем. У нас, тем не менее, пока важнейшим событием считается полный прорыв полицейской блокады демонстрантами, которые уже находятся около так называемого забора. Вот. Все это совпало, тут даже непонятно пока так все быстро, то ли решение Конституционного суда, подтвердившее запрет, то есть не разрешающее демонстрацию, ближе чем на 5 километров повлияло, но скорее всего демонстранты сумели сохранить в тайне свой план, потому что считалось, что поход будет завтра. И их прорывы удались, они блокируют много улиц, они находятся около забора. Часть из них закидали контрольно-пропускной пункт камнями, часть сломали другой забор и разломали его на оружие. В общем, ситуация плохо контролируется, хотя полицейские говорят, что они контролируют ее.
Юрий, каковы силы противоборствующих сторон? Сколько примерно, как оценивает полиция, количество демонстрантов и сколько примерно полицейских пытаются им противостоять?
Значит, в охране участвует, насколько я знаю, 16 тысяч полицейских. Пока, по последним сообщениям, в движении находится 11 тысяч человек. 2 тысячи находятся уже у забора, и 9 тысяч двигаются. Планы их конкретно, что они хотят занять в данный момент, но они близко очень от места саммита. Значит, это 11 тысяч человек в движении. Уже полиция применила то, чего в Германии не было давно. И водометы, и слезоточивый газ, и дубинки. И уже десанты полицейских на вертолетах в полной амуниции, полицейский спецназ тоже сбрасывается туда. И уже вывод очень прост. Значит, тактика деэскалации оказалась как бы невозможной.
И последний вопрос. Вернемся к политическим аспектам. У нас осталось буквально полминуты. Отношения с Россией. Владимир Путин, который был другом предыдущего германского канцлера Герхарда Шрёдера, вот он сейчас на саммите. Все эти заявления, которые были сделаны перед саммитом, как оценивают его германские политики, пресса?
Ну, германские политики пишут все-таки о том, что Путин угрожает, в том числе и Европе. Значит, но, тем не менее, умные комментаторы говорят, что все-таки не надо эти слова воспринимать отдельно от комплекса отношений Путина к Европе, который в целом всегда демонстрировал, демонстрирует все-таки заинтересованность России в нормальных отношениях с Европой. Поэтому, да, это считает Ангела Меркель и многие другие, это трудная стадия, в которой, тем не менее, надо разговаривать, а не молчать. И, видимо, что-то постепенно должно нормализоваться. Но страха у Европы нет по отношению к Путину, а напряженность, конечно, очень большая.
Спасибо, Юрий. В прямом эфире по телефону из Германии наш корреспондент Юрий Векслер. А мы продолжим тему отношений России с Западом. Действительно, поводов для беспокойства много. И конфликт вокруг американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе, и дело Литвиненко, и нарушение норм демократии в России. Выльется ли нынешняя война слов между лидерами стран в реальное ухудшение отношений? Об этом наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с американским экспертом.
Я обратился к президенту Американского фонда экономического образования Ричарду Эббелингу. Действительно, формулировки, употребляемые сейчас президентами Бушем и Путиным, выглядят резкими и исполнены раздражения. Путин говорит о так называемой агрессивной политике Соединенных Штатов и о том, что Россия готова нацелить свои ядерные ракеты на европейские города. Буш не остается в долгу и не только пытается доказать оборонительный характер предполагаемых к размещению новых противоракет и радаров, но и излагает свою точку зрения на внутренние проблемы России, включая состояние ее экономики, ситуацию со свободой прессы и с гражданскими свободами. Градус риторики постоянно повышается. Остается надеяться, что в ходе саммита Большой Восьмерки за закрытыми дверями, а затем во время неформального июльского визита Путина в США, им с Бушем удастся охладить пыл. Важно понимать, что порой слова приводят к действиям, а действия порой выходят из-под контроля, чего, думаю, ни мы, ни русские не желаем. Однако остается очевидным, что если текущая американо-российская полемика возвысится над повесткой дня саммита, то она оттеснит другие вопросы его повестки дня, такие как глобальное потепление и экономическое развитие. Не исключено, что и европейцы могут разделиться во мнении о планах размещения американских противоракет в Польше. Вместе с тем у стран Европы накопились свои обиды к России в свете ее энергетической политики. Пока не берусь предполагать, прозвучит ли на саммите резкая критика России, но ситуация скверная. И тем не менее, если в споре в противоракетах будет достигнут компромисс, как он может выглядеть? И сможет ли открывающийся саммит этому посодействовать? Я не исключаю, что Соединенные Штаты могут столкнуться с необходимостью еще раз хорошо подумать, насколько жизненно важны эти противоракеты в Польше и радар в Чехии по сравнению с необходимостью сохранить долговременные добрые отношения с Россией. Возможно, руководители европейских стран могут посодействовать этому на саммите и задать вопрос, если новые элементы ПРО так необходимы, нельзя ли установить их западнее, подальше от российской границы, и тем самым развеять озабоченность России. В принципе, они могли бы быть размещены поближе к Ближнему Востоку, откуда, как считает администрация Буша, исходит угроза ракетно-ядерного нападения. На саммите за закрытыми дверями могут быть обсуждены такие компромиссные варианты размещения элементов ПРО, которые не будут восприниматься Россией столь болезненно и которые она не будет считать угрозой своим национальным интересам, сказал президент Американского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И, конечно же, наши материалы, посвященные саммиту Большой Восьмерки и отношениям между Россией и Западом, можно прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А в Москве сейчас 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня в ряде российских городов блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге. В Германии открывается саммит «Большой Восьмерки». Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались слушания дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А возвращаясь к теме саммита «Большой Восьмерки» в Германии, подробнее, конечно же, мы будем говорить об этом и в течение следующих часов нашей программы, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И, конечно же, в этом часе мы продолжим сейчас буквально после короткого объявления. Итак, саммит «Восьмерки», отношения между Россией и Западом, об этом очень много сейчас говорят, это главная тема, и в том числе главная тема прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские газеты еженедельники. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте,
Кирилл. Так что пишут британцы о саммите?
Пишут. Причем, чем драматичнее отношения России и западных стран, тем охотней они и пишут. Я начну с сегодняшней газеты и завершу еженедельником «Экономист». Обозреватель газеты «Гардиан» Саймон Дженкинс пишет, что Америка и Великобритания позволили дюжине исламских отморозков вовлечь себя в неправильную войну, из-за чего лидеры США и Соединенного Королевства проморгали проблему по имени Россия, судьбу ее колоссального военного арсенала, ее муки, связанные с крахом военной и политической структуры, ее неугомонную гордость. В результате получили новую гонку вооружений и после кремлевского переворота новую войну. Угроза Владимира Путина нацелить ракеты на Западную Европу нелепа и глупа. Таким образом, он только подыгрывает вашингтонским ястребам.
Так с точки зрения «Гардиан», кто же больше виноват, Запад или Россия?
Знаете, Кирилл, «Гардиан» — леволиберальная газета, так что при любых условиях главный объект ее критики — это, конечно, США. Но Россия тоже не выглядит в глазах обозревателя «Гардиан» героем. По крайней мере, слово «паранойя» в комментарии относится к трем уходящим лидерам – Великобритании, США и России.
Очень ласково и вежливо. А что пишут более правые, более консервативные газеты?
Financial Times считает, что вашингтонские и московские ястребы стараются воспользоваться разладом в российско-американских отношениях. Газета Independent призывает создать единое экономическое пространство от Атлантического океана до Урала, как это было до Первой мировой войны. Вот цитата из Independent. «Один бывший комиссар Европейского Союза говорил мне, что труднее всего вести переговоры с русскими. Они не просто грубы или склонны менять точку зрения и не выполнять договоренностей. Проблема еще и в том, что они действуют вопреки своим долгосрочным интересам. Они делают глупости и наносят ущерб самим себе. А между тем мы естественные партнеры и нуждаемся в обоюдной помощи. Западная Европа хочет энергетических гарантий, но Россия их не дает. Придется искать альтернативные источники энергии. Почему Россия противится вхождению в общее европейское экономическое пространство? Отчасти потому, что переход к рыночной экономике прошел в России куда хуже, чем в Польше или Венгрии. Чем мы можем помочь России? Надо начать с уважения. К уважению следует добавить экономическое сотрудничество. Главная цель Европейского Союза достигнута. Война между европейскими партнерами немыслима. Развитие экономических отношений с Россией лишит всякого смысла решения нацеливать российские ракеты на Запад. Вот таковы соображения обозревателя газеты Independent Хэмиша Макрея.
Я замечу, что в своей грубости, о которой говорит неназванный комиссар ЕС, российские чиновники, видимо, берут пример с президента, который, особенно в последнее время, президента России, позволяет себе довольно грубые и сомнительные высказывания. Давайте вернемся к статье в «Экономи». Что пишут?
Под заголовок редакционной статьи еженедельника звучит так: «Изменить поведение России – дьявольски трудная задача, но это не значит, что мы не должны пытаться это сделать». Ну и дальше. «У стран Большой Восьмерки вызывает беспокойство поведение одного из партнеров – России. Ее поведение объясняется сочетанием двух факторов – силы и слабости. Благодаря высоким ценам на нефть Россия выплатила почти все свои долги и подняла жизненный уровень граждан. Но авторитарная система, которую выстроил президент Путин, коррумпирована и нестабильна. На встрече в Германии надо говорить России правду в глаза, а не прибегать к дипломатическим уловкам. Это вовсе не означает, что России следует не пускать в ВТО или исключать из группы мировых лидеров. Наша цель – гарантировать будущее России после Путина, и это будущее должно быть лучше, чем настоящее», делает вывод еженедельник «Экономист».
Ну, что касается того, чтобы говорить правду в глаза, Николя Саркози, новый президент Франции, пообещал поговорить с Владимиром Путиным откровенно. Посмотрим, чем все это закончится. Спасибо, Игорь. Мой коллега Игорь Померанцев подготовил обзор британских газет и еженедельников. А, Нашу программу продолжит острая российская тема. Речь пойдет о событиях последних дней в Ставрополе. Во вторник националистические группы организовали в центре города несанкционированный митинг. Собравшиеся требовали от властей достоверной информации о ходе расследования убийства двух студентов 3 июня. Многие считают это убийство местью за недавнюю гибель в массовой драке студента из Чечни. Ситуация в городе остается крайне напряженной, а Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
51 человек был задержан за участие в беспорядках, возникших вечером во вторник во время проведения так называемого славянского схода в центре Ставрополя. Впрочем, милиция настаивает на формулировке «доставлены в РУВД», поскольку для задержания, то есть ареста, не было никаких оснований.
Не задержаны, а доставлены 51 человек. 8 из них несовершеннолетние. Начал внутренний дел по Ленинскому району для разбирательства. Был составлен один административный протокол. А в отношении другого гражданина возбуждено уголовное дело по статье 282. Расшифровывается статья так. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Группа нарушила общественный порядок. Выкрикивали лозунги. К ним применяли физическую силу. Ну, в том числе мы положили на этот
рассказал начальник пресс-службы ГУВД Ставропольского края Виктор Игнатьев. В митинге памяти двух студентов, убитых в Ставрополе в воскресенье, участвовали более 1000 человек, в основном представители славянских общественных организаций края. Они требовали от властей, замалчивающих ситуацию, рассказать правду о случившемся и навести в городе конституционный порядок. Выкрикивали лозунги «Россия для русских», «Чемодан вокзал Чечня», «Слава России» и требовали отставки губернатора края Александра Черногорова. Митингующие освистывали и закрикивали представителей власти, утверждавших, что никакой связи между убийством студентов и гибелью 24 мая в массовой драке кавказцев и русских чеченского юноши нет. Так и не получив ответа на свои вопросы от присутствовавших на митинге мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, вице-губернатора края Анатолия Воропаева и от губернатора Александра Черногорова, около 8 вечера участники акции стали расходиться по домам. В этот момент в толпе прошел слух о том, что на улице Ленина кто-то избит кавказцами. Отделившись от митингующих, группа из 300 человек с лозунгами «Россия вперед!» выдвинулась в том направлении. По пути они разбили стекло в случайном маршрутном такси и на несколько минут перекрыли движение автотранспорта. Во избежание дальнейших беспорядков милиция изолировала наиболее агрессивных участников акции, а также граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако шествие продолжилось, но вскоре было блокировано в районе гостиницы «Турист». После попытки рассечения толпы, часть ее двинулась к медакадемии, месту гибели студентов. Часть по улице Мира, где ее рассеял прибывший на место ОМОН. После проведения профилактических бесед все задержанные были отпущены, сообщили в ГУВД. Жителю Ставрополя Александру Черноволову за выкрикивание оскорбительных лозунгов предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль» совместно с немецкими юристами провела в Петербурге семинар «Международный уголовный суд». Цель таких семинаров – ускорить присоединение России к Римскому статуту Международного уголовного суда, участниками которого являются 104 государства. Суд рассматривает только самые тяжелые преступления – геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Международный уголовный суд – это постоянный орган, действующий с помощью Организации Объединенных Наций и осуществляющий юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Штаб-квартира Международного уголовного суда находится в Гааге. О том, что представляет собой этот орган, говорит модератор семинара, адвокат Балтийской коллегии адвокатов Елена Топильская.
Тема малоизученная в России, и наши юристы не обладают всей полнотой информации, которой должны были бы обладать, с учетом того обстоятельства, что Римский статут, определяющий правила деятельности Международного уголовного суда, безусловно, очень важного международного института, подписан Российской Федерацией, но еще не ратифицирован. Это международный институт, который создан для преследования преступлений против человечности, против мира, военных преступлений. В том случае, если если национальная система правосудия не в состоянии или не желает, имеется в виду власти, не желают преследовать физических лиц, виновных в этих преступлениях. Отвечает не государство, а физические лица. Эта проблема интересна, мне кажется, всем юристам без исключения, потому что предоставляет пищу для размышлений и для исследований и специалистам в области уголовного права, и специалистам в области уголовного процесса, и криминологам, и политологам, и социологам. Презентацию программы, посвященной распространению знаний о международном уголовном суде, осуществляли немецкие эксперты, которые очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран ратифицировало Римский статут, отчасти и потому, что Германия имеет очень хороший положительный опыт по имплементации Римского статута в немецкое законодательство. Они уже эту стадию прошли, поэтому имеют право учить юристов других стран, как это делается.
Почему так важно участие России, говорит координатор проекта «Информационная и ратификационная кампания о деятельности Международного уголовного суда в России, Турции и странах Центральной Азии» Ханс Борн.
Мы работаем не только с Россией в рамках нашего проекта, но Россия для нас особо важна. Чтобы придать больше веса и силы Международному уголовному суду, нужно привлечь великие державы. Это помимо России еще США, Китай и Индия. Все они не ратифицировали договор. Он бы мог более эффективно работать и имел бы больше веса, если бы все эти страны присоединились к Римскому статуту.
Что же препятствует России присоединиться к Римскому статуту? Елена Топильская.
Есть ряд как технических, так и политических препонов на пути ратификации крупными государствами Римского статута. Технические препоны – это необходимость серьезного изменения национального законодательства для того, чтобы страна присоединилась к Римскому статуту. А политические препоны, наверное, всем понятны. Это, во-первых, опасение, что преследовать Международный уголовный суд будет равно как мятежников, так и федеральной структуры, потому что не предполагает деятельность Международного уголовного суда какого-либо иммунитета, защиты от преследования.
О значении Международного уголовного суда говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Большая часть мировой общественности понимает необходимость существования Международного уголовного суда. Прекрасно понятно каждому юристу, во всяком случае, и значимость тех преступлений, которые будут наказываться международной общественностью. Поэтому я считаю, что вопрос в любом случае должен быть решен. И на сегодняшнем этапе нам нужно готовиться к этому более серьезно, чем мы готовились до настоящего времени. Процесс действительно очень сложный. Действительно будет очень много препятствий и проблем в изменении законодательства. Нужно готовить специалистов, нужно готовить законодательную базу. Это этап не одного года, и поэтому, если в планы нашего государства все-таки входит ратификация, то относиться к этому надо более серьезно, более тщательно, чем мы делали до этого времени.
И опыт немецких коллег в этом отношении бесценен, заключает Валентина Левыкина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важных российских сегодняшних новостей. Как заявила помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович, с начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты оппозиционного движения «Другая Россия». Литвинович связывает это с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных. Один из организаторов маршей несогласных в Санкт-Петербурге, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербурга Русского государственного университета Владимир Васильев. Сегодня гости «Радио Свобода». Программа «Время гостей». Ведет ее мой коллега Виктор Лизунков. В эфире «Свобода» в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей этого часа, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономики и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Ну а сейчас действительно сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге в связи с убийством 3 июня 2 студентов. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Будут обсуждаться также проблемы статуса Косово и размещение элементов ПРО в США, извините, в Европе. Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Украина требует от Москвы объяснений о причинах запрета на въезд в Россию советнику украинского президента Николаю Жулинскому. В Багдаде 7 человек погибли и не менее 25 ранены в результате 2 взрывов возле шиитской мечети. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 июня 2003 года. Возможно ли создание в России системы гражданского контроля за деятельностью спецслужб? На эту тему с юристом Борисом Золотухиным беседовал Владимир Бабурин.
Возможно ли сейчас в нынешней России такую систему гражданского контроля создать? И позволит ли власти это сделать, учитывая происхождение многих нынешних российских чиновников, начиная от самого главного, от президента?
Никто из нас не может жить спокойно, жить в уверенности, что наши права будут соблюдаться до тех пор, пока отсутствует общественный или хотя бы даже парламентский контроль за деятельностью спецслужб. Что же касается возможности сегодня создать такой парламентский или общественный контроль, то я на это смотрю крайне пессимистически. Даже в лучшие годы нашей новейшей истории, в начале 90-х годов, нам не удавалось создать эффективный гражданский контроль. Думаю, что сегодня, к сожалению, такая реализация этой идеи стала еще более затруднительной, если вовсе невозможной.
Каково сегодня условно соотношение свободы и безопасности? Если сравнивать с Соединенными Штатами, после 11 сентября там произошли некоторые ограничения личных свобод, они уменьшились. Если сравнивать Россию 91 года и Россию 2003 года, можно ли говорить об ограничении и серьезном ограничении свобод в России? Или это преувеличено?
Думаю, что можно говорить, потому что начало 90-х годов – это было начало нашей веры в возможность соблюдать права человека в нашей стране в полном объеме. И тогда мы работали над концепцией судебной реформы, которая должна была привести к полному соблюдению прав личности в уголовном судопроизводстве. Нам удалось тогда в 91-м году такую концепцию через Верховный Совет провести, но в дальнейшем происходила контрреформа. И на самом деле многие достижения, которые в сфере защиты прав человека, особенно в уголовном судопроизводстве, были тогда намечены и даже отразились в Конституции, сегодня не действуют. Сегодня господствуют интересы ведомств, интересы правоохранительных служб. А их профессиональные интересы, их профессиональный комфорт всегда находится в глубочайшем противоречии с правами личности.
Возможно ли создание в России системы гражданского контроля за деятельностью спецслужб? Радио «Свобода». 6 июня 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории России и истории «Радио Свобода» вернемся к новостям. К новостям культуры, о них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Актер Питер О'Тул сыграет папу римского Павла III, последнего папу-гуманиста, занимавшего Ватиканский престол с 1534 по 1549 годы в телевизионном сериале «Тюдоры». Первая часть сериала вышла в эфир 1 апреля 2007 года. Главную роль в нем играет Джонатан Райс Майерс. Как пишет журнал Variety, действие новых серий будет строиться вокруг противостояния персонажа О'Тула и главного героя фильма, короля Генриха VIII. Питер О'Тул – настоящее сокровище для Тюдоров. Нам нужен был такой харизматичный исполнитель роли Павла III, попытки которого помешать разводу Генриха привели в конечном счете к разрыву отношений британской монархии и римской католической церкви, сказал Роберт Гринблат, глава компании Showtime, владеющий правами на сериал. В 2006 году Питер О'Тул был номинирован на премию «Оскара» за участие в картине «Венера». Аукционный дом «Бонэмс» выставил на свои лондонские торги первый том романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» с предварительной оценкой около 14 тысяч долларов. Слегка потертая по краям книга стала раритетом. Это экземпляр из первого пробного тиража дебютного романа Роулинг. Аукцион пройдет 26 июня. «Гарри Поттер и философский камень» вышел в издательстве «Блумсбери» в 1997 году. Успех книги по обе стороны Атлантики стал неожиданностью и для автора, и для издательства. С тех пор Роулинг написал еще 5 книг о мальчике-волшебнике. Суммарный тираж 6 романов составил 325 миллионов экземпляров. Они переведены на 64 языка. Седьмой заключительный роман о Поттере появится в книжных магазинах Великобритании и США через 1,5 месяца, в полночь 21 июля.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит любопытная российская социальная тема. 12 июня в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова состоится акция «Роди патриота в День России». Ее цель – улучшить демографическую ситуацию в регионе, где смертность пока вдвое превышает рождаемость. Акция была объявлена ровно за 9 месяцев до Дня независимости и проводится во второй раз. В прошлом году семья Ионовых, в которой 12 июня родился 4-й ребенок, получила в подарок от областного правительства автомобиль под УАЗ-Патриот, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
В прошлом году пик рождаемости в рамках акции «Роди патриота» пришелся на 15 июня, то есть большинство супружеских пар все-таки промахнулось. Но суть не в этом, а в том, чтобы переломить негативную демографическую тенденцию, говорят в региональном правительстве. Ведь в Ульяновской области есть такие районы, где людей умирает в 4-5 раз больше, чем рождается. В качестве участников акции «Роди патриота» зарегистрировано 549 беременных женщин, говорит начальник управления ЗАГС правительства области Людмила Тихонова.
Женщины, которые забеременели именно вот в это время, в консультации, когда они начали обращаться, с ними начали работать наши акушеры-гинекологи, которые говорят, надо рожать, это здоровье, надо поддерживать родной край. С ними начали работать священники, муллы. Они сказали, что нельзя, грех и так далее.
По информации областного департамента здравоохранения, основное количество родов ожидается в период с 7 по 16 июня. Роддома во всеоружии, уверяют чиновники. Акушерам предписано на это время отложить отпуска. Участники акции «Роди патриота» получили из бюджета единовременные пособия всего на 1 000 000 рублей и иную адресную помощь, говорит Людмила Тихонова.
Помогаем витаминами, продуктами питания, делаем бесплатный проезд на автобусах, на трамваях, чтобы они чаще были в консультациях у гинеколога.
По словам начальника управления ЗАГС Людмилы Тихоновой, подарки получат все зарегистрированные участницы акции. Особо ценные подарки – те, кто родит ребенка в День России. Кому достанется главный приз, решит специальная комиссия.
Раз уж мы рожаем патриота, главный приз – это Ульяновский УАЗ «Патриот». Торгкомитет выбирает, во-первых, семью благополучную, многодетную. будут еще и два сертификата по жилью. Это из тех, кто вообще жилья не имеет, из 549 женщин. Когда бы они ни родили, им помогут.
Мэрия Ульяновска решила не отставать от губернатора и объявила, что 12 июня пройдет парад детских колясок под названием «Расти патриотом, малыш». В нем примут участие полсотни молодых мам с детьми. Руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Александр Брагин говорит, что это плагиат наоборот. В прошлом году он планировал вывести 12 июня молодых мам с колясками, чтобы выразить протест против мизерных детских пособий. Брагин считает акцию «Ради патриота» показухой и рекомендует властям заняться, например, проблемой нехватки детских садов, очередь в которой в Ульяновске растянулась на 2 года. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
А мы переходим вновь к международным темам. На этой неделе отмечается 40-летний юбилей начала арабо-израильской войны 1967 года, так называемой шестидневной войны. О некоторых откликах на это историческое событие в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Шестидневный разгром. К 40-летию начала арабо-израильской войны 1967 года. Огромный аналитический материал опубликован сайтом Polit.ru. Автор текста, кандидат исторических наук Валерий Яременко, напоминает.
В новейшей истории Ближнего Востока эта война оставила след по трем причинам. Во-первых, из-за своего молниеносного завершения. Она продолжалась всего 6 дней, с 5 по 10 июня включительно, отчего и получила название «Шестидневная война». Во-вторых, из-за запутанного вопроса о ее инициаторе. В-третьих, ее глобальные результаты и по сей день оказывают влияние на весь процесс ближневосточного урегулирования. Тогдашний атташе посольства СССР в Египте Сергей Тарасенко вспоминает.
Через час мы уже практически знали, что происходит. В посольство прибыла группа советских специалистов, работавших на крупнейшей египетской базе «Кайро Уэст». Их внешний вид, порванная грязная одежда, осунувшиеся лица, говорил сам за себя. На вопрос, что случилось, старший офицер коротко бросил: «У Египта больше нет ВВС, базы «Кайро Уэст» тоже нет».
Еще одна небольшая выдержка из текста на Polit.ru, где речь идет о самых последних днях войны.
К примеру, при посещении ставки Верховного командования на 4-й день войны и беседы с заместителем главнокомандующего вооруженными силами Египта маршалом Абдель-Хакимом Амером стало очевидно, что в высших военных кругах царит полное спокойствие, граничащее с безразличием. Офицеры не представляют оперативную обстановку на фронте, пьют кофе, слушают приемники, нет привычной в подобных обстоятельствах суеты. Сам маршал абсолютно не владеет стратегической обстановкой, не в курсе того, что происходит на поле боя. По его словам, главное сейчас не положение на театре военных действий, а факт принятия Насером политического решения о закрытии Суэцкого канала.
Валерий Яременко в своей многостраничной работе «Шестидневный разгром» на сайте Polit.ru в целом подтверждает мнение многих современных историков и исследователей. Трудно однозначно определить виновника конфликта 40-летней давности. Еще две цитаты, два голоса, две противоположные точки зрения, два штриха к общей палитре событий 1967 года. Тогдашний президент Египта, герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер.
Что, разве арабская нация стала виновницей всего? Я лишь знаю, что арабы-добровольцы из почти каждой арабской страны отправились на эту войну и погибали там. Я видел их своими собственными глазами, арабов из Сирии, Палестины, из Египта и Йемена, Саудовской Аравии и Иордании, из Ирака, из Ливана, отовсюду. Рядом со мной сражались даже арабы из Судана.
А вот запись выпуска новостей государственного ТВ Израиля. Выступает тогдашний глава правительства страны Леви Эшколь. Поверх его голоса звучит перевод на английском.
Шестидневная война была событием спонтанным, но, безусловно, явно угрожающим существованию государства Израиля. Мы не хотели этой войны и сделали все, что смогли, чтобы ее избежать. Однако, когда нас втянули в конфликт, мы были готовы. Наши солдаты, наша выучка, наша техника готовы встретить нападение и нанести ответный удар.
«Шестидневный разгром». Аналитический материал Валерия Яременко на сайте Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь, где в минувшем вечером более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще одна новость, российская, социальная, связанная со школьными экзаменами. Разразился скандал в связи со сдачей единого государственного экзамена по русскому языку. Результаты этого экзамена, проведенного на днях в России, отменяться не будут. Об этом «Радио Свобода» заявили представители агентства по надзору в сфере образования. Отменить же результаты ЕГЭ потребовала группа московских школьников. Их возмутило, что еще до проведения экзаменационных тестов многие ответы на них можно было найти в интернете. Их разместил там школьник из Ленинградской области. Его имя чиновникам от образования уже известно, и сейчас они пытаются установить, действовал ли молодой человек в одиночку или завладеть тестами ему помогли взрослые. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Ответы на ЕГЭ по русскому языку появились в интернете еще за 10 часов до экзамена. Их разместил туда школьник из Ленинградской области, чье имя уже установлено. Сейчас чиновники выясняют подробности того, как сообразительный юноша мог добраться до готовых ответов. А московские школьники выступают за отмену результатов этого экзамена. По их мнению, те, кто честно и кропотливо готовился к экзамену, оказались в дураках. Выпускники опасаются, что, цитирую, «в России скоро не останется дееспособных абитуриентов, так как все получат возможность списать, и вузы не смогут выбирать абитуриентов из огромного количества выпускников с высоким баллом за ЕГЭ». Требования школьников выполнены не будут. Результаты злополученного ЕГЭ по русскому языку не отменят. Об этом мне рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Виктор Болотов.
Вообще, кстати, Москва сделала неплохо единый экзамен, еще раз подтвердив, в общем, неплохой уровень школьного образования в городе, столице нашей Родины. Что касается требований, я думаю, что это не школьники, я думаю, что это заинтересованные лица, потому что школьники на самом деле единый экзамен поддерживают. Что касается вот этой истерики, которая сейчас в средствах массовой информации по поводу питерского школьника, который каким-то образом добрался до экзаменационных материалов в своем пункте проведения единого экзамена, прорешал их, кстати, с ошибками, и вывесил их в своем сайте, наши специалисты проверили, были ли такого же типа ошибки. Потому что с ошибками легко выяснить, кто списал. Таких несколько десятков на всю Россию это статистически никак не повлияло на результаты единого экзамена в России. Это проверяется, как он мог добраться. Может быть, он залез в помещение, где хранились экзаменационные материалы, кстати, опечатанные, хранятся они в сейфах, вскрыл сейф и сам вытащил. Другое дело, что мог быть взрослый, который помог ему эти материалы получить. Основное нарушение – это добренькие взрослые, которые помогают детям успешно сделать, выполнить единый экзамен. Но поскольку у нас есть статистика по каждому пункту проведения единого экзамена, то мы в ряде случаев аннулируем результаты проведения единых экзаменов после проверки соответствующей. В прошлом году таких пунктов проверили около 200 и около 20 пунктов, где были зафиксированы нарушения, где мы отменяли результаты единого экзамена.
Эксперты отмечают, что ответы на ЕГЭ продаются и покупаются. Газета «Новое известие» опубликовала данные, согласно которым один из самых популярных способов подзаработать на госэкзамене – это посадить выпускника на определенное место. Ему дается нужный вариант задания и заранее написанные ответы. По информации издания, 100-бальный сертификат будет стоить родителям школьника от 2 до 5 тысяч долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синевский.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, стала победителем аукциона по продаже более 25% акций ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. В составе этой компании, в частности, тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. За четверть ее акций Enel заплатила более $1,5 миллиарда, что почти на 60% выше стартовой цены и на 15% выше текущей рыночной стоимости этих акций. В аукционе участвовали также российские компании «Русал», производитель алюминия, и «Новатек», второй в России производитель газа, а также крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон». После продажи четверти акций ОГК-5 доля РАО ЕС России в уставном капитале компании сократится до 50%. Значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен, отмечается в очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики. Если до весны 2006 года поступления в стабилизационный фонд, где аккумулируются избыточные доходы, увеличивались параллельно с ростом валютных резервов России в соотношении 1 к 2, то в марте-апреле 2007 года новые поступления в стабилизационный фонд составили лишь 15% текущего прироста валютных резервов. Нынешний профицит платежного баланса России, отмечается в докладе Всемирного банка, обусловлен уже не столько высокими ценами на нефть, сколько общим притоком капитала в страну. Только в апреле его объем составил $17 миллиардов, а за первые 5 месяцев года общий приток капитала, по прогнозам Банка России, может составить $45 миллиардов. Наиболее очевидные антиинфляционные меры в таких условиях, по мнению экспертов Всемирного банка, могло бы стать укрепление российской валюты за счет большей гибкости ее обменного курса. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны с 3,75% до 4% годовых. Действующая ставка в США 0,25%, в Японии 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.81, к евро на сегодня 34.89, на завтра 34.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Новости экономики. Сергей Синелский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Эстрадную турецкую музыку знают и слышали многие, однако словосочетание «турецкий хард-рок» звучит для многих весьма непривычно. Об удивительном мире турецких рок-музыкантов, об истории рока в Турции и о том, насколько популярна рок-музыка в этой стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Ветер с Босфора доносит мощный звук колонок, мелодия цепляется за паруса яхт, входящих в бухту Золотого Рога. Стамбульский фестиваль «Rock and Cook» проводится уже 4 года в течение 2 дней в конце каждого лета. На сцене бывшего аэродрома самые известные диджеи, исполнители хэви-метал, рокабилли и транса. Группа «Атена», братья-близнецы, играющие ска-панк в течение 20 лет, успели поработать на разогреве у «Роллинг Стоунс», занять 4-е место на Евровидении в 2004 году и записать 8 альбомов, последний из которых «Фенербахче», посвященный столетию знаменитого футбольного клуба, разошелся миллионным тиражом, говорит Мустафа, один из поклонников группы. Над Черным морем поднимается новая рок-волна. Таркан, Мустафа Сандал и прочие турецкие певцы обрели всемирную популярность. Однако немногие иностранцы подозревают о существовании турецких альтернативных групп. А между прочим, в течение последних 20 лет они развиваются очень активно. Турецкий рок – уникальное явление. Такой молодой, но очень разнообразный. Вступив в НАТО в конце 50-х, Турция погрузилась в иную культуру. Новенькие радиоприемники в руках американских военных на улицах турецких городов, внушали священный ужас. Звучавшая оттуда музыка вызывала неосознанное стремление к свободе. Бродяги, безработные, художники в один день стали рокерами, которые днями напролет играли всемирно известные мелодии. В те годы, вспоминают ветераны, рок-музыка заглушала пение имамов. Музыканты турецкой группы «Репликас» в те времена играли по 7-10 часов в сутки. Долгое время музыканты искали собственный стиль. На их плечах лежал груз традиционной турецкой музыки. Казалось, восточные макамы, напевы с вечно повторяющейся мелодией и вибрирующим звуком прочно вошли в музыкальную культуру. От наследия предков избавиться не удалось. Лишний раз все убедились, что все новое – это хорошо забытое старое. Этнические узоры фольклорной музыки удачно соединились с ударными элементами рока. Секрет бешеного успеха заключался в нестандартном звучании мелодий. Музыканты использовали традиционные живые инструменты – арабский ут, киман, турецкую скрипку, канун, турецкие барабаны давулы. Уникальное явление получило название «Анатолийский рок», «Анадолу рок» по-турецки. Известный музыкант – исполнитель Орхан Гечебай. Древнее название большей части современной Турции между Босфором, Черным и Средиземным морями – Анатолия, по-турецки «Анадолу». Она означает «мать», «долу» – «живот», то есть «материнская земля». Это место стало колыбелью многих цивилизаций. Здесь были персы, киммерийцы, кельты, греки, курды. На этой земле некогда находилось Троя. Очевидно, поэтому наши мелодии столь разнообразны. Современные рок-музыканты, вне зависимости от стиля, используют народные инструменты и фольклорную лирику. И рок-музыка Анатолии навевает мысли о природе, деревне, в противоположность урбанизированной культуре современного города. Турецкого певца и композитора Барыша Манча считают основателем анатолийского рока. Путешественник и продюсер, за почти полувековую карьеру Манча написал более 200 песен, которые переведены на японский, болгарский, арабский, греческий и другие языки. В 80-е годы его шоу «От 7 до 70» транслировалось в 47 странах мира. Любовь народа к нему была настолько велика, что после смерти люди оплатили все долги банку, которому он задолжал довольно крупную сумму, а в его доме открыли музей.
История альтернативной и неальтернативной турецкой музыки, в том числе и рок-музыки, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Три его главные темы. Две международные, одна российская. Международные темы, конечно же, саммит «Большой восьмерки» в Германии. Конференция, международная конференция в Праге под темой «Демократия и безопасность» и ситуация в Ставрополе. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной Думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».